Программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, 12 часов 9 минут. У нас сейчас Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов,
добрый
Сергей
день.
Бунтман. И это вредители, да, у нас? Постарались.
Вредители у нас, а в передаче, к сожалению, гораздо...
Гораздо хуже.
Гораздо хуже, да.
Да. У нас еще консилиум, если кто смотрит. Вот, как бы вам показать хорошие картинки на экране, за нами. Ну, ничего, давайте вот такой... Мы не будем говорить очистить зал там и так далее.
Нет,
ну... Хотя дело чрезвычайно у нас серьезное. И вот надо же... Вот 84-й год, и вот бегство из СССР, террористическая группа, как она называется?
Ну,
угонщики
по сути, да, по сути
это угонщики.
И была террористическая группа.
Пытались, разумеется, захватить самолет с целью бегства из Советского Союза.
Они захватили самолет, да. И пытались убежать из Советского Союза, но вот что из этого вышло.
Я смутно помню вообще-то, это синхронно, как это было.
Об этом особенно не распространялись.
Но было что-то.
Даже
было
в Грузии
слышно.
Было коротенькое сообщение по телевидению, была небольшая заметка в центральной тбилисской газете, но вообще об этом деле старались как можно меньше рассказывать. В этом сейчас как бы в сокрытии подробностей винят Эдуарда Шеварднадзе, в то время руководителя республиканской компартии, что вот, дескать, он боялся, что это будет использовано против него, как вот, да, вот смотреть, что Шеварднадзе делает в хозяйстве. Тем более, что это 83-й год, соответственно, да, это андроповские времена. Об этом деле редко пишут, избегая словосочетания «грузинская золотая молодежь». Дело в том, что действительно вот эти 7 молодых людей, которые попытались захватить самолет, самому старшему было 32 года, самой младшей, единственной женщине, 19 лет, они действительно принадлежали к такой своеобразной, ну, элите, можно сказать, тогдашнего грузинского общества, потому что практически у всех у них родители были, ну, людьми достаточно заметными, по крайней мере, по республиканским канонам, а некоторые, в общем, можно сказать, что и по общесоюзным канонам. Ну, вот смотрите. Сын, член корреспондента Академии наук Грузинского СССР, профессора Тбилисского университета. Двое сыновей заведующего кафедрой Института усовершенствования врачей, очень известного тбилисского врача. Сын управляющего строительным трестом «Интуриста». Сын директора проектного бюро Госкомпрофтехобразования. Сын кинорежиссера и сценариста Михаила Кабахидзе, очень известного в то время.
Кабахидзе прекрасный.
Да, да, он и режиссер, и сценарист, и актер в жанре короткометражек. Он работал.
Знаменитый короткометражный грузинский фильм.
Да, напомним, что грузинское кино тогда славилось вот именно короткометражными фильмами. Да. В мультипликации он тоже работал. Значит, несмотря на то, что это были молодые люди и с деньгами, и с возможностями, и явно совершенно родители их ограждали от различных возможных, скажем так, сложностей жизненных. Ну, например, никто из 6 мужчин не служил в армии, да? Хотя явно совершенно в некоторых случаях по закону должны были бы. Они, тем не менее, решили бежать из Советского Союза, как потом следствие сочтет и суд подтвердит это мнение. Значит, на эту мысль их натолкнул человек, который принадлежал к грузинской православной церкви, его фамилия Чехладзе, Таймураз Чехладзе, и вот якобы именно его разговоры, его, так сказать, проповеди в каком-то смысле, их натолкнули на мысль, хотя вполне возможно она у них самостоятельно, так сказать, зрела, но не оформилась, что вот у этой страны и в этой стране нет будущего, что место приличного человека, так сказать, на Западе, и вроде бы, по крайней мере, так в материалах суда говорится. Есть даже фильм небольшой, ну, то есть как, нет, вполне достаточный, там, больше 50 минут, значит, снятый в 2003 году, уже в постсоветское время, где есть фрагментики из судебного заседания, и там вот его тоже привлекли к ответственности, хотя он не принимал непосредственно участие в захвате и попытке угона самолета. И вот его там прокурор спрашивает, этот фрагмент идет на русском, фильм вообще на грузинском, его можно найти с английскими субтитрами, но этот фрагмент идет на русском, почему-то, да, прокурор обращается, и подсудимый отвечает по-русски, но это же ваша идея была, что вот нужно добыть оружие, захватить самолет, и тот как-то так, то ли иронически, то ли удивленно говорит: вы говорите, что это была моя идея, на что прокурор говорит: да, вот в материалах дела там то-то и то-то, так сказать, на такой-то странице это подтверждается. Но затем у него появилась надежда, что ему самому удастся оказаться на Западе другим путем, там забрезжила какая-то возможность по религиозным каналам выехать, и, соответственно, он отказался от участия в захвате самолета, и тогда фактическим лидером этой команды становится 25-летний Иосиф Церетели, художник студии «Грузия Фильм». Вот его отец как раз и был уважаемым в Грузии ученым и членкором Республиканской академии наук. Значит, идея заключалась в том, их очень грело, собственно, и их, и многих других, кто пытался в советское время захватить самолет, а таких попыток было около двух десятков, по меньшей мере тех, о которых мы знаем. Конечно, очень грело успешная попытка отца и сына Бразинскасов, мы делали об этом передачу, которым удалось улететь в Турцию, где к ним отнеслись чрезвычайно мягко, несмотря на то, что они убили стюардессу. В результате они отсидели там пару лет, да, и смогли потом перебраться в Соединенные Штаты, где встретили достаточно горячий прием. И вот, собственно говоря, вот об этом деле они явно между собой не раз его обсуждали, и на суде тоже прозвучит, что вот мы этим руководствовались, но к этому эпизоду я чуть позже вернусь. Значит, они готовились достаточно долго, они доставали оружие, в результате у них получился очень неплохой такой арсенал, в котором были пистолеты, револьверы системы «Наган», и было несколько гранат. Как потом выяснится, к счастью, продавцы их обманули. Они им сказали, что это имитационные гранаты, но переделанные под боевые. А они не были переделаны под боевые, это были учебные гранаты, и в критический момент, когда они уже готовы были ими воспользоваться, выяснилось, что взрывчатки у них нет, только стрелковое оружие. Но и огнестрельного оружия, в общем, хватило для того, чтобы дел наделать, да, всячески. И самый такой вот момент в этом смысле, указывающий на то, что это была такая действительно продуманная, планомерная подготовка, они сумели, благодаря тому, что вот в киношных кругах у них были связи, самая, в общем, такая главная, наверное, связь это с кино, это 21-летний, но уже достаточно широко известный актер Герман, или Гега в, так сказать, дружеском общении, Кабахидзе, вот сын кинорежиссера, который к этому времени сыграл уже полдюжины ролей, он начал очень рано сниматься ребенком, там, в шестилетнем, по-моему, возрасте. И в момент вот описываемых событий уже было отснято немало киноматериала с его участием. Он играл одну из главных ролей в фильме «Тенгиза Абуладзе. Покаяние». Потом, когда все это произойдет, вот все эпизоды с его участием придется переснимать с другим актером. И, значит, они сумели прорваться на закрытый просмотр фильма, который не шел большим экраном, потому что, хотя это художественный фильм со всеми атрибутами художественного фильма, к сожалению, вот у нас нет картинок, я хотел показать оттуда кадры, чтобы вы убедились в том, что это действительно фильм, который, несмотря на то, что по форме он художественный, но он снимался как учебный для работников Аэрофлота на тему, вот как может произойти нештатная ситуация на борту, связанная с террористами, и как в этой ситуации поступать. Да, там одну из ролей, ну, собственно, два известных, всесоюзно известных актера сыграли в этом фильме, такую легкомысленную, по сути, даже зловредную бортпроводницу, из-за которой все началось, сыграла Наталья Варлей, а руководителя регионального КГБ сыграл Петр Вильяминов. Ну, он таких ролей переиграл десятки. Вот. И по сюжету этого фильма, значит, что для них оказалось полезно? Во-первых, они подчерпнули оттуда идею, как пронести оружие на борт, потому что в фильме по сюжету вот эта легкомысленная стюардесса соглашается принять, соответственно, в обход всех кордонов и проверок, чемодан с коньяком, который вот везут, так сказать, там свадьба, и вот ее друзья ей передали, вот у нас чемодан с коньяком, не хотим неприятностей, могут возникнуть вопросы, откуда целый чемодан коньяка, вот пронеси, пожалуйста, самолет. Вот, собственно, таким образом в фильме террористы получают оружие. Они не стали слепо копировать, но, в принципе, пошли тем же путем. Кто-то из них познакомился с женщиной, которая была сменной дежурной в, значит, теперь мы это называем ВИП-залом, раньше это назывался делегатский зал или депутатский зал.
Депутатский зал.
Ну, депутатский зал, да, но иногда еще называли делегатским, потому что через него не только депутаты Верховного Совета там и, так сказать, другие руководители, но и международные делегации или делегации, да, вылетавшие за границу, советские официальные проходили. И там досмотр был, скажем так, минимальный, а в принципе ничего сложного не было договориться, чтобы не было вообще никакого. Значит, Герман Кабахидзе в это время как раз женился. Это не инсценировка, это действительно была настоящая свадьба. Невеста уже даже беременна была к этому моменту. На вот этой вот единственной в этой компании женщине, 19-летней Тинатин Петвиашвили. И на эту свадьбу пригласили вот эту самую сменную дежурную. И там в ходе свадебных торжеств сказали: вот мы завтра летим в свадебное путешествие в Ленинград, ой, так не хочется вот, да, со всеми этими нашим барахлом через все эти кордоны, ну, проходить, да. А вот, ну, нельзя в качестве свадебного подарка молодым, вот мы бы это так запомнили, это было бы так торжественно, пройдем через вот этот самый депутатский зал, она, ну, Грузия же еще плюс ко всему Грузия. Плюс к общесоветской безалаберности, да, и желанию, так сказать, помочь новому другу. А это еще и Грузия. Это все, так сказать, с коэффициентом, уж не знаю, каким, от 3 до 12, наверное. Он сказал: нет проблем, я это все организую. И вот таким образом чемодан с оружием и вот этими гранатами попал на борт через депутатский зал. Значит, планы их корректировала жизнь несколько, потому что они рассчитывали на то, что будет небольшой самолет и будет прямой рейс Тбилиси-Ленинград. А на этот небольшой самолет было продано очень немного билетов, и в результате тех немногих, кто эти билеты купил, решено было не посылать целый самолет ради такой небольшой компании, а их добавили на другой рейс, который выполнял Ту-134, самолет гораздо более вместительный, выполнял по тому же маршруту Тбилиси-Ленинград, но только с двумя промежуточными посадками в Батуми и в Киеве. Значит, ну, в результате, так сказать, пришлось угонять то, что называется «Бог послал». И в 15 часов 43 минуты они вылетели из Тбилисского аэропорта, соответственно, на борту находилось 57 пассажиров и 7 членов экипажа. Дальше самолет собирался зайти на посадку в Батуми, но очень сильный боковой ветер. А садиться нужно было обязательно, потому что самолету нужна была дозаправка. Почему самолет вылетел, и ему сразу, по сути, потому что от Тбилиси до Батуми, в общем, не бог весть какое расстояние, почему ему сразу нужна была дозаправка, честно говоря, я этого не понимаю. Но вот, тем не менее, это медицинский факт, потому что, когда выяснилось, что аэропорт Батуми их по метеоусловиям, по сильному боковому ветру принять не может, то было принято решение возвращаться в Тбилиси. и там, соответственно, обязательно дозаправиться. То ли они решили, что в их планы проникли, да, и все известно, и нужно сейчас действовать решительно, то ли в любом случае они не собирались далеко отдаляться от турецкой границы, и, поняв, что самолет сейчас развернется, решили, что наступил момент действовать. Ну, в общем, так или иначе, значит, группа разделилась, явно совершенно роли были заранее расписаны. Одна часть при помощи стюардессы, захватив стюардессу, значит, подвели ее к двери, запертой по инструкции кабины пилотов, и потребовали, чтобы она их, соответственно, проводила, точнее, чтобы она добилась от пилотов, чтобы те открыли дверь кабины, вот, а другие в это время сразу, и вот, на мой взгляд, это психологически и юридически очень важный момент, другие сразу отправились убивать нескольких пассажиров, потому что, посмотрев вот этот вот учебный фильм, они исходили из того, что на каждом борту, в каждом рейсе есть сопровождающий рейс офицер безопасности. И, как им показалось, они вычислили этого офицера безопасности, единственный мужчина на борту, который был одет в очень солидный такой темный синий костюм, они решили, что это вот и есть, ну и по каким-то там другим физиономическим соображениям решили, что вот, ну, кому быть КГБшником, как не ему. Его сразу застрелили. То есть пилоты еще даже дверь не открыли, пилоты не слышали, что происходит в кабине, как потом штурман объяснял, ну, какие-то хлопки, но поймите, мы в самолете не могли понять через закрытую дверь, что это выстрелы. Нам в голову это не могло прийти. Значит, они убили этого человека, ранили стюардессу, ну, ранили не выстрелом, а ударили по голове, заставили ее попросить пилотов открыть дверь, те открыли дверь, и в кабине, помимо стандартного набора членов экипажа, значит, соответственно, командир корабля, второй пилот, борт-инженер, штурман, кроме этого, в кабине находился еще пятый человек, это был представитель летно-штурманского подразделения грузинского управления гражданской авиации, Завен Шарбатян. Его задача, ну вот, кстати говоря, у нас как картинки рандомно заработали, вот мы видим кадры из этого фильма, о котором я говорил, он называется «Набат».
И вот... Юля дала уже ссылку.
Ага, спасибо, Юля из Минска, да. Вот как раз в фильме в том числе были кадры, как спецназ КГБ штурмует самолет, захваченный заложниками. Потому что, судя по всему, этого фильма, помимо чисто инструкционных задач, была еще такая моральная. Экипажи должны понимать, что что бы там у них ни происходило на борту, земля о них помнит, земля с ними, земля придет им.
А захватчики будут неизбежно.
А захватчики неизбежно будут, значит, ликвидированы. И Шарбатян находился на борту, потому что в этом рейсе второй пилот Станислав Габараев, ну, как бы сдавал экзамен или проходил испытание, он подал заявление с просьбой повысить его до командира корабля, значит, он сдавал квалификационные испытания. И, собственно говоря, за штурвалом он сидел, а первый пилот, командир судна Ахмадгер Гардабхадзе, в момент, когда все это началось, у него штурвала в руках не было. Значит, он был инспектором, он должен был, в конце концов, оценить, вот, так сказать, кандидата в командира корабля. Его сразу, они сразу начали стрелять, как только дверь открылась. Убили бортмеханика Анзора Чедия, а Шарбатяна тяжело ранили. Он доживет до штурма самолета, его довезут до больницы, но сделать уже врачи ничего не смогли. У него была прострелена, в том числе, голова. Он был, в общем, суть по всему, обречен. И дальше вот такая вот ситуация. И, к счастью, если уж можно так выразиться, если хоть какое-то счастье в этой ситуации может быть, к счастью, бандиты не заметили, что за прикрытой шторкой в отдельной специальной небольшой выгородке штурман. Находится штурман, да?
Вот здесь я должен сказать, что АН пишет нам, что вот я все время проверяю по его сообщению, поскольку он пишет, отец пилота Аэрофлота, которого самого угоняли однажды в Финляндию, говорил, и дальше он описывает как-то было, и он говорил, что в Ту-134 место штурмана находится далеко в носовой части кабины. Поэтому он смог оттуда...
Совершенно верно. Оно, да, во-первых, находится далеко в носовой части кабины, а во-вторых, оно прикрыто такой... Ну вот все время встречается слово «шторка» или «заслонка». И он, поняв, что происходит, значит, приготовился стрелять. После дела Бразинскасов экипажи получили личное оружие. Которое было у них у всех. И он приготовился стрелять, потом он описывает, мы сейчас после перерыва послушаем небольшой фрагментик с его участием, значит, он описывал в предыдущих словах, предыдущих этому фрагменту, как он, ну, от волнения, понятное дело, плюс все-таки он непривычный к оружию человек, он с предохранителя пистолет снял, но не передернул, поэтому...
Ну да, не дослал.
Не дослал. Значит, первый раз он нажал на курок, выстрела не последовало. Второй раз он нажал на курок, и выстрел последовал, да? Но если бы он второй раз просто нажал на курок, а он после первой неудачи вспомнил, что надо передернуть, и передернул. И патрон выскочил. Естественно, потому что он уже был в стволе после передергивания, он выскочил. В результате у него вместо 8 осталось 7 патронов. Ну вот после перерыва дадим ему слово.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Это были, ну, доли секунды. Это вот я долго рассказываю. А это было, понимаете, это может быть, ну, в течение одной минуты вот это все сообразил. Даже и того меньше. И долго не думая, вот в эту щелку, не стреляя через шторку, не дергая эту шторку, не давая себя обнаружить, я в эту щелочку и открыл огонь по первому преступнику, которого я видел полностью. Он стоял за вторым пилотом, и между ним и борт-инженером, между командиром и борт-инженером было пространство, где он, собственно, и стоял. И видно было его полностью, его торс, его тело. Я целился в область сердца, заведомо зная, что мне надо его расстрелять, чтобы не ранить, а убить, убрать. Почему я это говорю? Потому что тут уже я осознал, что очень серьезно. Раненый зверь, он, говорит, хуже, чем... Проще его устранить. Вот я 3 выстрела, как сейчас помню, осуществил этого преступника, и он упал на спину.
Да. Слушай, здесь две важные вещи, потому что здесь пишут, что да ну, зачем дозаправка, это провокация КГБ.
Есть такая версия. Есть такая версия.
Сейчас я обе прочту, хорошо, знаешь, потому что НАТО пишет, в эти годы уже были перебои с авиационным керосином, в Батуми находился нефтеперерабатывающий завод. Вот там свежим топливом и проводить
может,
заправку.
Очень может быть. Это, по крайней мере, это звучит достаточно логично. Еще сразу же скажу, раз эта тема прозвучала, потом, уже в постсоветской Грузии, особенно при Гомсохорде, когда из них начнут, да, чуть ли не героев делать, прозвучит такая еще тема. Вот экипаж тоже виноват, им надо было просто подчиниться их требованию, лететь в Турцию, да?
Никого бы ничего.
Кто бы их выпустил? Дело в том, что как только они передали на землю, что на борту нештатная ситуация, моментально появились 2 МИГа, которые будут их все время сопровождать. Никто бы их не отпустил. Собственно, 83-й год – это год южнокорейского самолета, да, что бывает с самолетом, который удаляется в сторону моря, мы знаем. Вот. И, значит, штурман выстрелил, убил одного и тяжело ранил второго террориста, и это позволило как бы очистить кабину, но не позволило закрыть дверь, потому что в проходе лежал труп террориста и умирающий вот этот вот инспектор Аэрофлота. Значит, теперь, по сути, приоткрытая дверь, в салоне еще несколько вооруженных людей, но командир корабля Гардабхадзе, в общем, так сказать, видя огонь через... Потом спрашивали там, а вы не боялись разгерметизации самолета? Он отвечал, ну, мы были на 4500, на такой высоте разгерметизация еще не опасна, да. Значит, они применили, летчики, я имею в виду, применили очень рискованный, но в конечном конечном итоге, видимо, сработавший прием. Второй пилот, Габараев, который находился за штурвалом, получил от командира корабля приказ сделать несколько резких движений. И он там чуть ли не фигуры высшего пилотажа выполнил этим большим самолетом. Потом уже специалисты на земле посчитают, что допустимая нагрузка была превышена в 3 раза.
Превышена. И даже для такого самолета, как Ту-134, который, как здесь нам пишут знающие люди, был способен делать такие вещи.
Но эти, значит, маневры позволили как бы самолетам отбросить вот этих нападавших в хвост салона, не давать им возможности вести сосредоточенную стрельбу, и в результате самолет сумел добраться до Тбилиси, совершить посадку. Прямо при посадке самолет еще, в общем, практически рулежку выполнял. Одна из стюардесс, Ирина Химич, открыла люк, буквально оттуда выкатилась, ногу сломала, но осталась жива, а вторая стюардесса, которая, Валентина Крутикова, пыталась последовать за ней, была застрелена тут же бандитами. Значит, в аэропорт немедленно съезжается все руководство республики, приезжает Шеварднадзе, приезжает председатель, начальник местного управления КГБ, министр внутренних дел, прокурор республики. Начинаются переговоры. Тем временем в салоне творится полный ужас. Я процитирую отрывочки из обвинительного заключения. «Захватив воздушное судно и оставив пассажиров на борту в качестве заложников, члены банды Ивериели, Кабахидзе, Петвиашвили терроризировали пассажиров, запрещали вставать с мест, оказывать помощь раненым, пользоваться питьевой водой и туалетом. Абсолютная правда. Свидетели потом на суде, ну вот, собственно, пассажиры говорили, что на все просьбы открыть туалет. Он говорит, да зачем, вы все равно сейчас умрете, поэтому давайте валите прямо тут в проход». Пользоваться питьевой водой, угрожали убийством полуторагодовалого ребенка. Да, такой момент был, и угрожала, как это не страшно, молодая беременная женщина. Да, вот это ее слова. Ребенок кричал, и она раздраженно сказала матери, если...
Это свидетели подтверждают?
Да, да, да. Что если сейчас твой ребенок не замолчит, я ему отрежу уши и заставлю там тебя их съесть. Всячески унижали человеческое достоинство. Петвиашвили передала гранату и револьвер Кабахидзе и Вернели. Через открытый люк самолета требовала от представителя аэропорта до заправки воздушного судна горючим, замены экипажа, вылета за рубеж, угрожая в противном случае расстрелять пассажиров и взорвать самолет. То, что гранаты не настоящие, естественно, те, кто планировал операцию, не знали. Они исходили из того, что взорвать самолет она может, они могут. В течение ночи из Москвы прибыла группа «Альфа», и, значит, разбившись на две группы, они приготовились к штурму самолета. Один из бандитов, поняв, что вернулись в Тбилиси, за ночь удалось, под видом ремонтных работ, удалось слить топливо для того, чтобы в случае взрыва, ну, как можно меньше ущерб хотя бы аэропорту был нанесен. Понятно, что те, кто будет на борту в этот момент, их не спасешь, но хотя бы, так сказать, чтобы аэропорт не разнесло к черту матери, да? И, в общем, все было готово к штурму. Штурм занял по одной версии 4 минуты, по другой версии 8 минут. Во время штурма никто не был убит. То есть все погибшие погибли до штурма. В результате погибнет 7 человек, 2 из числа нападавших, 3 члена экипажа, стюардесса, значит, бортинженер и инспектор аэрофлота, и 2 пассажира, один, который будет убит в самом начале, вот мужчина, которого просто, да, никакого отношения не имевший к службе безопасности, но которого приняли, еще второй.
А был там вот так называемый
Нет,
маршал?
Нет, его вообще не было, на этом рейсе. И в общей сложности тем или иным образом ранены будет около 12 человек. Ну, а естественно, что все остальные, 2 останутся инвалидами на всю жизнь, в том числе вот стюардесса, которая сумеет выпрыгнуть. И остальные получили на всю жизнь тяжелейшую психологическую травму, естественно, все это. Вот в фильме, о котором сейчас мы будем говорить, который снят в 1917 году Резо Гигинеишвили, который называется «Заложники», там показано, что после задержания их всячески там бьют и так далее. Ну вот, комментируя это все, один из бойцов группы «Альфа» говорит, да нет, их никто не бил, наоборот, мы фактически им жизнь спасли, потому что, узнав о происшествии еще до штурма, вокруг аэропорта собралась толпа в 5000 человек, и когда... как бы операция закончилась, они, проломив ворота, значит, ломанулись на налетное поле, и бойцам «Альфа» пришлось из боевого оружия стрелять в воздух для того, чтобы толпу остановить, а линчевать их собирались. Вот. 8 месяцев продолжалось следствие, привлекли к этому делу, помимо оставшихся в живых участников нападений, вот этого священника Чехладзе, и в конечном итоге, значит, в августе 1984 года Верховный суд Республики Грузия в течение почти 2 недель рассматривал это дело. Есть фильм, снятый, я уже к нему, на него ссылался, грузинским режиссером Заза Русадзе. «Бандиты» — это документальный фильм. Еще раз говорю, его нет на русском языке, но можно его найти с английским текстом, английскими субтитрами. Там есть интервью разных людей, которые имели отношение к этому, в том числе и единственная оставшаяся в живых, значит, участница нападения Петриашвили. Вот ее там довольно много. Есть фрагменты судебного заседания. Вот сейчас маленький кусочек из заключительного выступления прокурора.
Изложенные мной обстоятельства виновности каждого подсудимого в отдельности прошу приговорить. Чехладзе Теймурана Владимировича по статье 19, часть 1 статьи 84 УК Грузинской ССР к максимальной санкции этой статьи, к высшей мере наказания расстрелу. Юверели Каху Уважаевича, Юверели Пату Уважаевича, Кобахидзе Германа Михайловича, к высшей мере наказания расстрелу. Петриашвили Тинатин Владимировну, на основании статьи 40 УК Грузинской ССР, окончательно определить ей 15 лет лишения свободы ВТК общего режима.
Ну, что, как говорится, и было учинено. Всех мужчин, в том числе не принимавших участие, собственно, в самой вот этой вот операции по захвату самолета священника Чехладзе, приговорили к смертной казни и быстро расстреляли. То есть совершенно очевидно, что процедура была соблюдена и с кассацией, и с прошением о помиловании, но в очень сжатые сроки. Вот мы в прошлой передаче говорили, что по советским стандартам где-то 1.5 года обычно проходило от вынесения приговора, собственно, до исполнения.
Ну, по советским стандартам этого времени уже нового, да?
Да. Но это же вот в прошлый раз мы говорили о деле конца 60-х годов. Насколько я понимаю, процедура не очень сильно к началу 80-х изменилась. Их расстреляли, что через 2 или через 3 месяца. Ну, а что касается Тинатин Петриашвили, то поскольку она была беременна, поскольку она женщина, вот прокурор попросил 15 лет, суд дал 14. Она будет находиться... Ребенка она не родит, в тюрьме ей будет сделан аборт. Я пытался найти по ее инициативе или случилось что-то, не нашел, так сказать, ну, так или иначе. Она просидит в тюрьме до 91 года, а дальше, приходом к власти Звиада Гамсахурдия, она, причем с формулировкой, что она борец за свободу, будет амнистирована, сейчас она, насколько можно судить, живет где-то на Кипре. Вот вы видите как раз сейчас в летном городке в Тбилиси памятный знак, установленный 3 погибшим членам экипажа. Опять же, в начале 90-х он вандалами был осквернен, но вот восстановлен сейчас. Я вообще, честно скажу, я не хотел это дело даже включать вот в эту нашу подборку. Но дело в том, что поскольку оно сейчас вот вновь после фильма «Ризо Гигинеишвили» обсуждается, и, насколько я могу судить, ну, такие достаточно горячие по этому поводу споры ведутся и в Грузии, и у нас тоже кое-какие, мы любим горячие споры. Вот, я его все-таки включил, но, честно говоря, я не думал, что оно победит, потому что там было вот это, так сказать, митинг 57-го года в поддержку Сталина, я был почти уверен, что он выйдет на первое место. Там было дело Камо, тоже я думал, что... В общем, как-то вот это дело в моем представлении было на третьем месте. Оно довольно уверенно выиграло. Почему я не хотел его включать? Потому что фильм, который я на самом деле рекомендую посмотреть...
Гигинеишвили?
Да. Он называется, еще раз, «Заложники». Он снят очень талантливо, великолепно играют молодые актеры. Ну, собственно, все актеры, но они там в основном молодые, да. Он сделан очень... ну вот не знаю, это слово может прозвучать ругательно, но я его употребляю в хорошем смысле, он сделан бесстрастно. Он сделан практически как вот фиксация событий. И режиссер не раз, он много интервью давал, в том числе вот у нас, он был в программе Ксении Лариной. Он говорил о том, что он не хочет, так сказать, ни там положительную оценку им давать, ни с другой стороны, что вот все в этой ситуации, и те, кто вот, пытался захватить самолет, и те, кто оказались в самолете, они все заложники. Не знаю. Значит, я, в принципе, ничего против не имею того, чтобы не впадать вот в эту такую патриотическую истерику, как у нас на некоторых ресурсах, так сказать, не буду повторять все те глупости, которые там по поводу этих событий пишутся. Но, с другой стороны, вот когда говорят, что, ну, вот это молодые люди, они слишком любили свободу, им было слишком душно в СССР, прекрасно могу понять людей, которые испытывали такие эмоции. Но они сразу начали стрелять. То есть, похоже, что варианта без трупов просто не было. Это была часть плана. И то, что они...
То есть, даже не то, что они полетели снова в Тбилиси?
Думаю, что нет. Mm-hmm. Понимаешь, что меня заставляет думать, что дело не в развороте? То, как моментально они к этому перешли. Все-таки человеку, который раньше никогда не убивал в упор, требуется определенная... Время на подготовку, как я себе это представляю. Ну да, они были пьяные, да, похоже, они были еще и под наркотиками. Но все равно природа человека, нормального человека, она противится убийству. Тут, видимо, они этот психологический, они этот барьер перешли до. Ну и, конечно, то, что они устроили пассажирам, ты, может быть, сколько угодно борцом за свободу, ты должен понимать, что в этом случае самолеты и люди – это средство. Да, конечно, ты это решение принял, что называется, еще на берегу, но вот это действительно, об этом говорили все, пережившие эту трагедию, вот это вот мучительство, даже с какими-то элементами садизма, не давать людям воды, не выпускать людей в туалет. Почему в туалет ты их не выпустить? Что они, так сказать, думали, что они там просочатся через вот это сливное отверстие?
Это измывательство.
Одним словом, эти люди перешли черту, как мне кажется, еще до того, как они, собственно говоря, вынуждены были. Или им показалось, что они вынуждены действовать?
А были ли вот такого же объективного свойства исследования по поводу? Потому что я не знаю, что можно извлечь из следствия.
А ничего, следственное дело сгорело. В начале 90-х, при том же Гамсахурде, случайно сгорел весь архив. В том числе и это дело. В 17-м году очень похожая история была в марте в Петербурге. Точнее, в Петрограде, когда сгорел архив департамента полиции. Приходили к власти люди, которые очень не хотели, чтобы этот архив был. Что в одном случае, что в другом случае. Поэтому из дела мало что можно извлечь.
Любого, да. Вообще, который не удивляет, что люди с оружием и наркотиками в крови убивают быстро. Вопрос в другом. Откуда наркотики в СССР? Здрасте, пожалуйста.
Ой, я вас умоляю.
И как они купили оружие?
Здрасте. Я вас умоляю. В Москве действительно наркотиков еще было мало, хотя, насколько я понимаю, в среде творческой интеллигенции они уже были.
Было мало.
Уже было мало. Да.
Потому что 70-е годы начало, это
да?
Что-то страшно.
Вот. Ну вот я с этой стороны как-то не очень знаком. Но что на югах это дело
да.
Все цвело и процветало.
Вот да, уж, нет, вот но тут удивляться не стоит. Наверное, о другом можно сказать два слова. Мне кажется, вот трудно говорить, но навскидку, наверное, для них было не столько важно отправиться куда-нибудь из Советского Союза, сколько угнать самолет.
Когда их с наследствия спросили, а почему вот вы... Они имели возможность выезжать за границу, ну, в соцстраны, вот. По крайней мере. Почему вы... Кто-то из них сказал, ну, вот бразинскосов-то приняли вот. Как политических манифестантов, как людей, которые выбрали свободу. То есть вот этот мотив, видимо, для них был важен.
Вообще, у меня большие вопросы к турецким товарищам.
Ну, это само собой, это, да. Сказать, не обсуждается, что называется.
К нашим партнерам турецким, да. Да, мне кажется, что здесь было у них, мне кажется, вот такой цель другая.
Все-таки. Мне тоже
внутренняя
так
цель. Ну, в общем, оставляем мы вопросы, которые здесь преступление налицо.
Надо, наверное, успеть сказать, что следующая передача выйдет в записи, да, и голосование, которое сейчас появилось, да, будем надеяться, на сайте. Не будем, наверное, у нас времени нет перечислять, но люди читать-то, да, умеют. Давайте, да. Мы только скажем, что тема выбрана к 40-летию избавления Западной Европы от смертной казни. И вот мы выбрали подборку дел.
Кстати, вот это.
Да, Франция, 81-й год. Да. Да. Мы выбрали подборку дел с последними казненными в нескольких европейских странах. Вот. А в следующий раз будет, мы уже записали передачу на следующий воскресенье, я ухожу в недельный отпуск, и, соответственно, будет та тема, которую мы выбрали. Нам кажется, она очень интересна.
Ой, ой, там такое. Хорошо, счастливо.
Ждем вас, да, в родительском собрании. Да. У нас Ирина Лукьянова и разговор о русской классической литературе.
Литературе, да.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Здравствуйте, сегодня воскресенье, 19 сентября. У микрофона Андрей Шашков. Этот день вписан множеством страниц в историю просвещения. 19 сентября 1648-го Блэс Паскаль доказал существование атмосферного давления. В 1936-м в Калуге открылся дом-музей Циолковского, а в 1991-м в Киеве восстановили деятельность Киево-Могилянской академии. В 2000-м в Лондоне были продемонстрированы уникальные кадры, снятые английскими учеными. На них астероид, который влетел в атмосферу Земли, прошел по касательной и улетел дальше в космос. По словам астрономов, если бы он шел на 20 километров ниже, то врезался бы в Землю, что вызвало бы взрыв равной по мощности крупной ядерной бомбе. Правда, есть и годовщины, так сказать, контрпросветительские. Именно в этот день, в 1790-м, Александра Радищева за его путешествие из Петербурга в Москву отправили в принудительное путешествие из Петербурга в Сибирь.
Ну и денек.
Пара феминистских годовщин. В 1888-м в городе Спа в Бельгии прошел первый в мире конкурс красоты, а всего спустя 5 лет в Новой Зеландии женщин впервые в мире допустили уже не только на дефиле, но и на выборы. А еще больше вех, если рассматривать прогресс технический. В 1841-м построена первая в мире международная железнодорожная ветка Страсбург-Базель. В 1864-м в США запатентованы откидные сиденья машин. А в 1990-м зарегистрирован интернет-домен для Советского Союза .су.
Ну и денек.
В России сегодня день оружейника. Кстати, в этот же день одержала одну из своих крупнейших побед и английское оружие – в битве при Пуатье над французами в ходе Столетней войны в 1356-м. Французский король Иоанн II Добрый тогда попал в плен к врагу, а другой французский король Генрих Валуа спустя почти ровно 2 века родился 19 сентября 1551-го, как и его византийский коллега, император Лев VI Мудрый в 866-м году.
Историю Византии не удивишь ни заговорами и устранением политических противников, ни военными неудачами. И если бы император Лев VI отметился только этим, то не видать бы ему прозвище «Мудрый», как своих ушей. Но вот то, что в такой обстановке он ухитрился править почти 1/4 века, по византийским меркам, история из ряда вон выходящая. При этом ни спокойным, ни размеренным это время не было. Империя страдала от нападений болгар и арабов, которые отгрызали ее владения и грабили города, а под конец добавились неприятности с северным соседом, русами. И именно на эпоху Льва пришелся знаменитый поход Вещего Олега. Впрочем, тут немало проблем с датировкой, и особенно туманно сообщение древнерусского источника о прибитии щита к воротам Царьграда, сиречь Константинополя. Похоже, это выдумка летописца. С церковью у него бывали конфликты, его даже отлучали. Зато его сын Константин Багрянородный стал великим правителем, а сочинения остались памятниками средневековой военной и юридической мысли. Так что он не великий, не счастливый, не святой, а именно мудрый.
Ну и денек.
Вообще, 19 сентября рождались не только монархи, но и много выдающихся людей из разных областей. 1724-й. Уральский промышленник Никита Демидов. В 1839-м английский кондитер и предприниматель Джордж Кэдбери. В 1911-м его соотечественник, нобелевский лауреат по литературе Уильям Голдинг. Два советских композитора в один день. 19 сентября 1920-го. Александр Локшин и Карен Хачатурян, племянник великого Арама Хачатуряна. Ну а в 1921-м бразильский педагог Фрейре Паулу.
Имя Паулу Фрейре вошло не только в историю философии образования. Он был организатором процессов в обучении с блестящим образованием юриста, знанием педагогики и психологии языка. Несмотря на то, что после университета Фрейра приняли в адвокатскую контору, он довольно долго работал в школьной системе. Сначала рядовым учителем португальского, а позднее в отделе по организации процесса обучения в среде неграмотных бразильцев низшей социальной прослойки. В 50-х годах Паулу работает над своей докторской диссертацией. Он разрабатывает философию педагогики. В его конкретном случае это практическая дисциплина, цель которой за полтора месяца научить читать и писать абсолютно неграмотных рабочих сахарной плантации. Эксперимент показывает поразительный успех. Президент страны Жуан Гулард дает добро, и в Бразилии начинают создавать учебные кружки, которые работают по методике Паулу Фрейра. Но в 64-м в стране произошел военный переворот. Все начинания Фрейра и его методика оказываются свернуты. Сам Фрейре становится в республике персона нон грата и вместе с женой и детьми эмигрирует в Боливию, а затем в Чили. Там он работает над своей первой книгой, которая увидит свет в 67-м. Образование как практика свободы стало настоящим прорывом в латиноамериканских странах. Эта публикация позднее вызовет интерес в Гарварде и Кембридже. Идеи бразильца завоюют мир. В Бразилию Фрейре вернется лишь в 80-м.
Ну и денек.
Из ныне здравствующих именинников поздравлять можно заслуженного артиста России Бориса Галкина с 74-летием, британского актера, лауреата Оскара, Золотого Глобуса и Эмми Джереми Айронса с 73-летием и олимпийского чемпиона по борьбе Александра Карелина с 54-летием. Эту программу для вас подготовили Алексей Кузнецов, Станислав Крючков, звукорежиссер Елена Королева и я, Андрей Шашков.
Радио «Эхо Москвы».